Переходный период навсегда. 9 декабря в Южной Осетии отмечали 28-летие со дня созыва первого парламента. Мурат Гукимухов поговорил с бывшими депутатами о сложной судьбе юго-осетинского парламентаризма и его отдельных представителей.
20 сентября 1990 года Юго-Осетинский совет народных депутатов принял решение о провозглашении Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР. Через 2,5 месяца, 9 декабря, были проведены выборы в Верховный Совет этого нового территориального образования. С тех пор эта дата отмечается как день образования парламента Южной Осетии, говорит депутат Верховного Совета первого созыва Лариса Астаева.
64 человека избрали. Большая часть, конечно, беженцы Адама Нахаса, а среди них были представители всех слоев, интеллигенции, молодые ученые, были юристы, экономисты, историки, педагоги, представители рабочего класса. То есть вот наиболее передовые силы, которые вот шли к тому, чтобы провести эти выборы в Верховный Совет. И надо сказать, что впоследствии уже такого состава у нас, конечно, не было.
Лариса Астаева вспоминает период работы первого созыва как время подлинного народовластия. Республика была парламентской, в которой никто не обладал единоличной властью. Даже высшее должностное лицо, председатель Верховного Совета, не имел права самостоятельно принимать политические решения. Власть была открытой, каждый гражданин мог свободно прийти на заседание парламента. Через пару лет обозначились и первые политические разногласия в законодательном собрании. Многие не верили в возможность добиться суверенитета в условиях, когда и Москва выступала за сохранение территориальной целостности Грузии, а политическая карта Южной Осетии представляла собой лоскутное одеяло, чередование грузинских и осетинских анклавов. В урегулировании грузино-осетинских отношений они видели единственную возможность избежать наихудшего сценария развития событий. Тогда, чтобы лишний раз не раздражать соседей, в местном политическом словаре слово «независимость» уступило место термину «статус-кво» и так далее. Тогда же, чтобы не подвергать испытаниям процесс урегулирования конфликта, из республики под разными предлогами выдавливают наиболее ярых сторонников суверенитета, или как их еще тогда называли, ястребов. Так появляется первая волна политэмиграции. В парламенте второго созыва часть депутатов во главе с заместителем председателя Верховного Совета полевым командиром Ацамазом Кабисом выступает против конформистской политики. В феврале 96 года политический кризис приводит к внутреннему вооруженному противостоянию. Путем переговоров его удается разрешить. Но ценой этого кризиса можно считать переход от парламентской к президентской форме правления в ноябре этого же года и существенного сокращения влияния законодательного собрания. В 2001 году на президентских выборах побеждает Эдуард Кокойте. В том числе и потому, что он выступает против урегулирования отношений с Тбилиси в пользу суверенитета республики. Но былого влияния парламенту эта победа не вернула. Даже наоборот, говорит Лариса Астаева.
Дябилич, конечно, он был за независимость и так далее, и все. Но его в другую сторону понесло. Укрепление личной власти, и вот появилось понимание вседозволенности и формирование вот этих окружения не по идее, идея нас сплачивала вначале, идея, а тут уже стали денежные отношения.
То есть главным критерием становится личная преданность.
Да, вот это вот пошло. И очень мне жаль, потому что все-таки в Тбилиси было много чего хорошего.
Так происходит очередная трансформация законодательного собрания. Оно превращается в придаток исполнительной власти. После признания 2008 года парламент еще более утрачивает свое влияние, потому что московские кураторы в основном ведут дела с президентом и правительством. С ними обсуждаются объемы российской помощи и цели, на которые они должны быть потрачены. То есть там деньги, там возможность заработать. Там центр притяжения самых разных интересов. А парламенту выпадают куда более скромные функции, например, гармонизация законодательств. Ситуацию меняет кризис 2011 года. В 2012 году к власти приходит Леонид Тибилов, причем не как лидер сплоченной политической силы, а как компромисс между противоборствующими местными группами влияния. То есть у него не было собственных политических ресурсов, поэтому нет ничего удивительного в том, что он проигрывает выборы в парламент 2014 года. Так в республике возникает доселе невиданная ситуация, когда абсолютное парламентское большинство контролирует оппозиционная партия «Единая Осетия», говорит депутат Юго-Осетинского парламента 4-го созыва Ролан Келиксаев.
В 2014 году в парламент прошла оппозиционная партия. И вот тогда именно было очевидно, что сложилась определенная система сдерживания противовесов, когда парламент был оппозиционный, президент, а между ними было общественное мнение, за которое стороны боролись. И в этом плане я вижу позитив. То есть они держали себя более взвешенно, не было произвола, или его было намного меньше, чем во времена единодушия парламента и правительства. У народа тогда появились надежды, что их проблемы будут решаться.
После президентских выборов прошлого года законодательная и исполнительная власти республики вновь в руках одной политической силы. И, как отмечают местные наблюдатели, политическая погода в республике вновь становится душной. Я от многих экспертов слышал, что в маленькой республике, где демократические институты далеки от совершенства, наиболее комфортно гражданам именно в такой ситуации, когда законодательное собрание в оппозиции к президенту. Ну или хотя бы когда исполнительная власть не имеет контрольного пакета в парламенте, и стороны вынуждены искать компромиссы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».